Говорит радио «Свобода» в эфире «Во имя гостей». У микрофона Виктор Резнуков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях директор Центра независимых социологических исследований в Санкт-Петербурге Виктор Воронков. Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте.
Директор Санкт-Петербургского отделения Российского института культурологии Дмитрий Спивак. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый вечер.
И публицист, автор книги о футбольных фанатах «Битва за сектор» Дмитрий Жвани. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый вечер.
15 января, на 40-й день после убийства футбольного фаната Егора Свиридова, в Петербурге состоится акция против этнопреступности и коррупции. Эта акция, организаторами проведения которой выступили незарегистрированная партия «Другая Россия», движение против нелегальной иммиграции и другие национал-патриотические организации, разрешена правительством Петербурга. Как сообщили организаторы, ряд влиятельных представителей фанатского сообщества Петербурга также заявили о своей поддержки данного мероприятия. Цель акции, поставленной ее организаторами, цитирую, не только обратить внимание на разгул этнического криминала, прикрываемого коррумпированными чиновниками и силовиками, но и подчеркнуть конструктивный и объективный характер рожденного 11 декабря общественного движения, представляемого прокремлевскими средствами массовой информации, исключительно в качестве нацистов и погромщиков. Конец цитаты. Москва также готовится к 15 января. Как сообщает Интерфакс, за три дня до сороковин гибели болельщика клуба «Спартак» Егора Свиридова рядом с местом его убийства на Кронштадтском бульваре появилась усиленные милицейские патрули, милиционеры стоят через каждые 30-50 метров на протяжении полутора километров дороги, местный рынок, а также палатки возле метро «Водный стадион» закрыты. С 11 декабря после событий на Манежной и Сенной площадях в Москве и Петербурге в российском обществе не перестают обсуждать главный вопрос. Почему в России столь сильны российские настроения? Почему в стране люди ненавидят друг друга? В этнических ли конфликтах здесь дело или в чем-то другом большим? И причем здесь спорт? В этом мы сегодня и попытаемся разобраться. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Дмитрий и Виктор, Дмитрий, давайте я хочу вам первый вопрос по очереди задать. Мне бы очень хотелось, чтобы вы сами дали оценку происходящему в российском обществе, в стране, да, и высказали свое мнение о том, в чем вообще истоки этой ненависти, по вашему мнению, в чем, откуда она вообще происходит, как зарождается или уже была зарожденной ранее, или с советских времен. Ну, пожалуйста, да, давайте, Дмитрий Спивак, с вас начнем.
Вы знаете, интерес в сообществе аналитиков очень большой к событиям у москвичей, просто большой, то есть на людей это произвело впечатление, ну, сравнимое с событиями 92-93 года, те, кто там живет. Вот. А что касается аналитиков, то здесь первая привычка – это как-то обратиться к своду документов. Вот первое, что меня интересует, значит, такого рода футбольные волнения, они вокруг футбола возникают в обществе всеобщего потребления постоянно. 40 лет назад у нас не представляли, что такое вокруг стадиона вот такие массовые волнения. Сейчас это стало почти нормой, и мы знаем, что это в Англии проблема, в Голландии и так далее. Но вот после этих событий у нас сообщество независимых экспертов какое-то провело расследование. Парламент создал комиссию, которая будет работать 3-4 месяца, потом создаст синюю, розовую, голубую, там, с блестками книгу, в которой будет все высказано. Появится какой-нибудь Джулиан Ассанж, который внутреннюю переписку органов внутренних дел опубликует. То есть что-то произойдет, или мы будем пользоваться результатами торопливых событий, репортажей с места событий.
Ну, вы знаете, я думаю, что все-таки будем, прежде всего, последние, да, результаты репортажей.
Это интересно, но тогда кто там работал, потому что какой бы у нас ни был ОМОН, как ни относиться, милиция, как ни относиться, ну, понимаете, там работали люди, которые были подготовлены к работе в экстремальной ситуации. Журналисты, это были единственные люди, вот, так сказать, маломальски непричастные, которые всеми силами нагнетали ситуацию, потому что если корреспондента направили на место волнения, и он ничего не видит, а это было реально в районе Сенной площади Петербурга, я специально туда пошел посмотреть, он начинает передавать, что еще нету, милиция нагнетается, на боковых улицах стоят фургоны и так далее. Вот. Нам вообще нужно журналистское сообщество, которое умеет работать в экстремальных условиях. Это есть такая вот подпрофессия или
нет? Ну, вы знаете, есть просто часть журналистов, которые умеют работать в таких условиях. Малая, но пускай часть. Вот, знаете, кстати говоря, очень хорошая проблема, вы ее затронули, это терминология, которая возникла в связи с тем, что вот произошло на Манежной площади и на Сенной. И очень многие журналисты как раз оказались не способны адекватно подавать материал хотя бы. Об этом очень много говорилось и говорится до сих пор. Но это другой вопрос. Все-таки, Дмитрий, у меня к вам вообще, как вы считаете, собственно говоря, парализовано государство, парализовано общество ненависти или нет?
Вы знаете, есть очень много вопросов. Дело в том, что мы вот когда говорим, мы употребляем язык, мы говорим там футбольные болельщики. Но это совсем другое, чем 40 лет назад, и совсем другое, чем на Западе. Но ведь и эти болельщики – это не монолитная структура. Это, с одной стороны, хорошо организованные сообщества, которые между собой и с властью умеют вести диалог. С другой стороны, это колоссальное количество подростков, которые не знают ничего, не умеют ничего и лишены. Это настоящий люмпен-пролетариат, который вьется вокруг любых событий. В-третьих, это националисты, которые тоже разъединены. В-четвертых, это наступающие предвыборные годы, на которых тоже кто-то будет играть. И в-пятых, это макропроцессы, которые происходят вообще на Земле, которые очень сильно касаются любых сообществ людей, которые объединяются. Так что это все благодатный эксперимент для работы культуролога.
Хорошо, Виктор, у меня к вам тот же самый вопрос, первый, который я задавал. Как вы воспринимаете все происходящее и, собственно говоря, где вы видите истоки вообще этого?
Ну, истоки этого довольно давно можно обнаружить в советской действительности еще. Как учили, то и получили. Значит, нас учили, что все люди делятся на там, этнические группы, что эти группы неравные, должна быть дружба между этими группами. Каждому человеку приписывали какую-то определенную принадлежность, даже в паспорт заносили. Всем выдавали этнические территории, или почти всем. Эти территории были неравные. Было явное представление, и мы это из школьных учебников знаем, что есть вот более отсталые народы, более передовые, мы там подтягиваем эти народы, и так далее, и так далее. Поэтому советский человек, он уже вырос расистом. Если он видел человека, который выглядит не так, как он, то он сразу задумался, а какой он этничности, да? А поскольку за этничностью стоят некоторые стереотипы, определенной группы, чаще всего негативные, то и общаться с этим человеком, он общался как с представителем определенной этнической группы. И вот это фактически и есть расизм. Да? Он развивался в неблагоприятных условиях там, вот, российского, там, тяжелой кризисной российской ситуации. С другой стороны, это реакция на взаимоотношения населения и властей. Да, российский народ, советский народ был всю жизнь унижен, втоптан в грязь, бесправие. И вот потоптавшись на народе, власть ему объяснила, что он великий, могучий народ. И тогда народ стал смотреть, а на ком он сам может потоптаться. Да и он находил какие-то бесправные группы, там, готов был, не знаю, сжигать цыганские таборы или убивать людей, которые выглядят там, как они говорят, не по-славянски. И вообще применять насилие к другим, да? И мы получили общество, которое не только общество там, победившего расизма, но и где, в общем, все ненавидят всех, да? А важно еще то, что доверия в обществе нет, и поэтому бесконечный обман, я не говорю там про Мавроди, сегодня вновь возникшего, просто все друг друга обманывали, да? Друзья кидали друзей, как говорят, в организации бизнеса власть не могла защитить собственника и не хотела защищать, а наоборот там организовывала всякий рейдерский расклад. Поэтому всеобщее недоверие, всеобщая ненависть, мне кажется, что это такой естественный выход из советских корней и сложившейся в России ситуации, где законы в общем не действуют, точнее действуют очень избирательно. Мы получили общество такое насилие. Ну, плюс Чеченская война.
Афганская война тоже.
Да, люди вернулись, где нету запрета на убийство. Да? Такое. Ну, это нормально. Более того, все эти убийства, как мы знаем, оправдывались, мало кого довели до суда. До сих пор еще Страсбургский суд со многим разбирается там, и так далее, и так далее. Ну, вот что имели, то имели, то получили. Эти всплески, типа того, что называется фанатским мятежом на Манежной площади или у нас здесь, это они могут проявиться в любой области. Да, и там даже не надо националистического руководства. Да, там некоторые националисты пришли поруководить, да, направить энергию толпы там, в своих целях. Да не надо, потому что они уже сами все отравлены этим расизмом.
Да, хорошо. Это
толпа.
Хорошо, Виктор, а мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Смещается ли центр тяжести уличного протеста в сторону национализма? Об этом говорят член Общественной палаты Алла Гербер и соучредитель партии «Родина. Здравый смысл» Анатолий Баранов. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Резенков, эфире «Время гостей». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях директор Центра независимых социологических исследований в Санкт-Петербурге Виктор Воронков, директор Санкт-Петербургского отделения Российского института культурологии Дмитрий Спивак и публицист, автор книги о футбольных фанатах «Битва за сектор» Дмитрий Жванье. Дмитрий, тот же самый вам вопрос.
Вы знаете, очень сложная ситуация, нельзя ответить однозначно. Но мне кажется, что одна из причин того, что мы сейчас наблюдаем, это та политика российской власти, которая проводится на Кавказе. Это очень лицемерная политика, и она порождает, в частности, не только фанатское насилие, но и насилие в отношении, скажем так, местного населения со стороны кавказцев. Это же мы тоже не можем игнорировать и не замечать этого. Ведь эти бунты произошли как бы в ответ на то убийство, которое произошло на Кронштадтском бульваре, кажется. А перед этим было убийство на Чистых прудах, тоже представителя околофутбольной общественности, Юрия Волкова. И так еще и непонятно, кто убийца. Тот человек, который взял на себя убийство, он был отпущен, поскольку решили, что он сам себя оговорил. И сейчас находится на территории Чечни, и его не найти. После того, что произошло на Чистых прудах, представитель администрации президента Владислав Сурков ездил в Чечню, и он этнический чеченец, и он сказал, как и я, да, по отцу грузин. И я бы, например, если бы я был бы российским чиновником, и в Грузии я бы никогда бы не сказал, какой красивый мы все-таки народ. Да? Я все-таки представляю российское государство, говорю бы от имени России. А господин Сурков сказал чеченцам, какие же мы красивый народ. Может быть, и красивый, я не знаю. Но он ничего не сказал той чеченской молодежи, с которой он встретился, об убийстве Юрия Волкова и о поведении их земляков в Москве, в Петербурге и так далее. К сожалению, это поведение не всегда можно назвать адекватным. И тот случай, который произошел в Москве в одном из ночных клубов, когда, как по первой вот информации, молодой человек из Дагестана ударом травматического пистолета убил отдыхавшего в этом клубе молодого человека 21 года. Эти случаи есть, и они происходят. Другой разговор, что общество, конечно же, быстрее реагирует на них, да, а не на другие вопиющие преступления, которые не так остро связаны с этническим компонентом, с этнической составляющей. То, что происходило в станице Кущевской, это вопиющая вообще ситуация, рабский труд, убийство и так далее. Но как бы виновники этого дела, они не отличаются в этническом отношении от подавляющего большинства населения, поэтому реакции такой общественной не было. Вот. Что касается расизма и нацизма в фанатской среде, то эта проблема не только российская, это проблема около футбола во всех странах, во всех абсолютно, без исключения. Другой разговор, что в Европе фанатское движение делится на ультралевое и на ультраправое. Скажем, фанаты Лацио ультраправые в Италии, а фанаты Ливорно ультралевые. И примеры можно продолжать. Что касается нашего движения, оно зародилось чуть больше 30 лет назад, в 79-м. Как раз-таки первым движением было движение фанатов «Спартака». Я, будучи юношей, застал этот процесс. И поскольку я болел за армейцев, то моими друзьями были основатели фанатского и лидеры фанатского движения ЦСКА. И один из них был Анзор,
это он грузин, а второй Закир. Я помню только... Ну, Анзор – это имя, но оно уже стало его кличкой. А второй Закир, я не знаю, как он был, он был татарин. И это не было никакой проблемы, не составляло никакой проблемы. Сейчас себе представить, чтобы такое произошло, очень тяжело. Был фанат «Динамо» Илья Джапаридзе, фанат московского «Динамо». Он пытался организовать сопротивление расистам на трибунах, в итоге его убили. Предположительно, его убили нацисты-скинхеды. И как раз перед тем, как он собирался прийти на трибуны и вывесить баннер «Футбол без расизма».
У меня вопрос как раз Дмитрий Спивак. Вот, Дмитрий, вы как культуролог, очень интересно мне бы узнать ваше мнение. Вот буквально на днях заведующий отделом Института этнологии и антропологии имени Николая Миклуха-Маклая Сергей Арутюнов в своем интервью он заявил, что, значит, вообще в стране господствует ненависть, а спорт стал просто платформой для подготовки фашизма. По его мнению, футбол вообще занятие недостойное, и волейбол, футбол, все что угодно, да, может существовать только в школьных дворах для подростков не старше 18 лет, а государство вообще ни в коем случае не должно не выделять ни копейки на развитие всех этих вызывающих такую ненависть среди людей не видов спорта. Вот, пример такой простой в Сомали. Вчера пришло известие, в Сомали исламистская группировка Аль-Шабаат, Шабаб, значит, она контролирующая часть этой африканской страны, она запретила вообще играть в футбол. Да, а вот ваше отношение. Смотрите, чемпионат мира футбола ведь на носу, что будет?
Но что касается Сомали, то тут решение радикальных исламистов странно, потому что игра Човхан, то есть игра на коне с кожаным мечом, она более чем популярна у исламских народов, а персидские миниатюры просто тысячами исчисляются, на которых все слои общества упражняются в этой игре. Там ногами действительно играли не везде, но, в общем, игра в мяч была всегда очень популярна. Что касается замечательного нашего япониста, профессора Рутюнова, то в данном случае я боюсь, что его опровергнет сама жизнь. Дело в том, что современный футбол – это весомая часть сферы массового досуга. Им занимаются крупные корпорации очень серьезно, и там вот великая триада, которую определили культурологи, это профессионализация футбола, то есть то, что играют уже профессиональные легионеры, и там какая-нибудь гордость Петербурга, она переходит в Арсенал, и совершенно нормально, если дадут на 100 тысяч единиц условных больше. Во-вторых, это институционализация, то есть образуются огромные совершенно институты, которые строго занимаются тем, что они поддерживают, внедряют, образуют фанатские сообщества, продают им шарфики, эмблемы, открывают сайты в интернете и так далее. Этого никто никогда не кончит, так же, как не кончится День Святого Валентина, потому что это совершенно реальные деньги. Третье – коммерциализация. Вот эта замкнутая триада, она и определяет то, что фанатские сообщества, мы правильно говорим фанатские, это совершенно неграмотное русское слово, но это новое слово, которое образовалось около 15 лет назад. Вот это новый феномен людей, которые занимаются футболом в пределах общества массового досуга. Ну, а дальше культурологи начинают говорить о том, что есть массовое производство, массовый досуг, опять заколдованный круг, они работают друг на друга. И во все это встроены фанатские организации. Значит, это очень надолго, и это очень серьезно, этим надо очень внимательно заниматься.
Виктор, а вы как вы относитесь к этому мнению?
Ну, Рутюнов, конечно, уважаемый человек, он кавказовед последние там 20 лет, в первую очередь. Ну, 80-летний человек, мастер парадокса. Вот. Он традиционный этнограф, в общем, поэтому он иногда высказывает какие-то вещи, так, даже иронически. Да? С другой стороны, конечно, мы наблюдаем, изучая язык газеты или радио, телевидение, мы видим, что наиболее российский язык, конечно, в спортивных репортажах.
Смотрите, как вели себя молодые хоккеисты, которые совершенно... Все газеты западные и американские переполнены репортажами, то есть сообщениями были о том, какую они лексику использовали.
Да, но с другой стороны, да, уже язык там такой, язык боя, войны, битвы, да, вот употребляются просто военные выражения в процессе там какого-нибудь хоккейного матча. Поэтому я вообще думаю, что журналисты должны взять на себя большую часть вины за то насилие, которое в обществе происходит. Но они так видят общество, и они транслируют этот язык сюда. Вот все, что происходило, описано журналистами. Да? Существование якобы этнической преступности – это такое стереотипное представление, созданное сверху. Да, милиция нам во всех интервью рассказывает начальники, что вот есть такая этническая преступность. Никакой этнической преступности, конечно, нет. Вообще все взаимоотношения социальные в обществе можно описать вообще без понятия этничности. Да? Один хулиган убил другого. Да, или там подрались две группы молодых людей. Но если кто-то из них выглядит не так, вот ему хорошо сказал про Кущевскую, что не было такого внимания Кущевской. Вот там тоже можно, если бы они выглядели иначе, те или другие, то сразу бы стали смотреть через этнические очки. Вообще, где возможно, мы надеваем эти этнические очки и сразу видим. А люди выступают не как этнические. Они стоят как, не знаю, вот эти вот, кто убил там Егора Свиридова, я не знаю, пока суда не было, не могу ничего сказать, но, возможно, он его убил как болельщик Анжи, да, махачкалинского клуба. Болельщик один убил другого, ну, подрался и убил, да. А может быть, просто два, не знаю...
Не поделили так.
Да, чего-то там не поделили. Да. Скорее всего, просто это два, значит, вот, молодых человека. Но тут же мы приписываем эту этничность, она... А уже есть стереотипы в обществе. Закажет, за словом «дагестанец» уже стоит там черти чего. Люди сразу себе представляют. Мафию, этнические преступные группировки и так далее, и так далее. Поэтому любое употребление этничности нужно каким-нибудь образом размышлять, стоит ли за этим этничность или нет. Даже если мы со стороны видим, что это дагестанцы там, то это наше видение. А люди-то объединяются не потому, что они дагестанцы. Говорят на одном языке, или земляки, друзья, сидели вместе в тюрьме там и так далее. Вот они доверяют друг другу, поэтому они объединяются в эти группы. Так же, как и все другие, кого называют русскими.
Ну, а кто заинтересован-то? Вот, вы думаете, это все-таки только журналисты, опять-таки?
Нет, журналисты, они как разносчики болезни. Да, вот на них это рулит. Кто-то сочиняет, да, это могут быть социальные ученые, те, кто имеет право называть. Социальные ученые, чиновники, политики. Потом обслуживают ученые, которые этих политиков, они создают этот язык, но журналисты, что, вот они там в меру своего понимания это разносят. Никто же не сомневается, что есть этнические группировки, да. А если мы посмотрим на действия, которые совершают эти группировки, этнические это действия или не этнические, мы видим, что это не имеет никакого отношения. Мы сделали массу исследований на эту тему, и вот сейчас выйдет большая книга у нас про милицию, там будет подробно обсуждена.
Спасибо, спасибо, Виктор. А я напомню нашим слушателям, что в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время и мир». Главные темы. Вильнюс, январь 1991-го. Москва солидарна с литовцами. Политические последствия покушения на члена Конгресса в Изоне. Ведущая Ирина Лагунина. Повторение программы «Время и мир» слушайте в среду в час ночи и в 15 часов. Время московское. А продолжение нашей программы «Время гостей» о сегодня. Сегодня у нас в гостях директор Центра независимых социологических исследований в Санкт-Петербурге Виктор Воронков, директор Санкт-Петербургского отделения Российского института культурологии Дмитрий Спивак и публицист Дмитрий Жваня. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Суд в Москве признал законным арест оппозиционного политика Бориса Немцова. Таким образом, была отклонена апелляционная жалоба на решение суда низшей инстанции. Брат погибшего в авиакатастрофе под Смоленском президента Польши Леха Качинского, лидер оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качинский отверг выводы экспертов Межгосударственного авиационного комитета относительно причин крушения самолета. Председатель Европарламента Ежи Бузок и другие высокопоставленные представители ЕС вновь призвали власти Белоруссии немедленно освободить арестованных участников акции протеста оппозиции против официальных итогов президентских выборов. Белоруссия, Республиканская комиссия по телевидению и радиовещанию запретила трансляцию передач радиостанции «Авторадио». Как сообщают в ведомстве, право вещания было аннулировано в связи с экстремистскими, по мнению комиссии, призывами, звучащими в эфире этого СМИ. 11 министров, представляющих радикальную шиитскую группировку «Хезбуллах» и ее политических союзников, покидают правительство Ливана. Таким образом, в Ливане распалась правящая коалиция, сформировавшая ранее кабинет национального единства. В австралийском штате Квинсленд число погибших в результате сильнейших наводнений достигло 12. Десятки человек считаются пропавшими без вести. Ухудшилась ситуация в третьем по величине городе Австралии, Брисбене, где эвакуированы тысячи жителей. Не менее 18 человек были убиты, 15 ранены в результате взрыва в районе Северный Вазиристан на северо-западе Пакистана. Талибы и боевики Аль-Каиды представляют собой угрозу не только для Соединенных Штатов, но и для Пакистана. Об этом заявил вице-президент США Джо Байден во время визита в Исламабад.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время гостей». У микрофона Виктор Айзенков. Сегодня у нас в петербургской студии директор Центра независимых социологических исследований в Санкт-Петербурге Виктор Воронков, директор Санкт-Петербургского отделения Российского института культурологии Дмитрий Спивак и автор книги о футбольных фанатах «Битва за сектор» публицист Дмитрий Жвания. Сегодня мы говорим о ненависти в современном российском обществе, ненависти не только на этнической почве, но и в более широком смысле этого слова. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 22-12. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7903-743-2801. Дмитрий, Виктор, Дмитрий, я хотел бы повести в начале второй части нашей программы одно заявление, которое сделал Андрей Ларионов совсем недавно. Вот что он пишет. В некоторое другое русло направится наша беседа. Мне интересно, что вы скажете на эту тему. Проблема в том, что имперское государство континентального типа, какое является нынешняя Россия, и демократия, правовой порядок несовместимы. Демократия и правовой порядок в имперском государстве континентального типа не выживают. Тут нужно выбирать либо одно, либо другое. И это выбор, который стоит перед нашим обществом, перед нашей страной. Что для нашей страны является более важным? Что является для наших граждан важным? Личная безопасность, правовой порядок, независимые суды, защиты человека, защиты собственности, демократические институты, либо же империя. Если империя, то в таком случае ни личной безопасности, ни правопорядка, ни демократии нет. Конец цитаты. Мне интересно, Дмитрий Спивак, как вы, что вы можете сказать? Вот, в принципе, даже стремление проводить все эти Олимпийские игры, да, или чемпионат мира по футболу в России, это что, неоимперские амбиции или нет? Если так, то это как бы вот именно идет в русле того, что сказал Андрей Илларионов.
Но меня, прежде всего, как ученого, интересует возвращение к идеологии и словоупотреблению ранней геополитики времен Рацеля и Челлена, потому что империя континентального типа – это такое хорошее, знаете, начало 20 века в лучшем случае. В наше время, когда коммуникации уже рассекают такие империи по всем направлениям, это достаточно смелое дело. Может быть, там в Институте Катона какая-то новая научная школа формируется, уж я не знаю. Что касается империи, то это какая-то ловушка, знаете, потому что русский народ, он начинает тыкаться, выходить из нее. Ему говорят, национальное государство нельзя, у вас здесь много, 200 национальностей, 250 языков. Он говорит, ну ладно, я пойду империю. Империю тоже нельзя. Империя, ну это совсем плохо, еще одна. Так что ему делать, куда идти? Я не понимаю этого. Мне вообще не очень понятно, как обстоит дело, почему демократия в империи, она непременно должна пропасть. Каким образом? Это же понятие двух совершенно разных пластов.
А вы не считаете, что демократия рождается только из понимания гражданами своей общности некой?
Да, конечно, но эта общность, она зависит очень сильно от общества, в котором это проявляется, от базовых принципов, на котором она основана.
Дмитрий Жванин.
Ну, вы знаете, может быть, я бы и хотел, чтобы территория России была не такой огромной, а, может быть, на этом пространстве было несколько государств, все они были процветающими, и было бы какое-то подобие Европейского Союза, но это все мечты. Мы живем в реальности, в которой мы живем. А в реальности Россия – большая страна, в которой, как справедливо было сказано, живут множество народов. И если мы еще можем, скажем, отделить какие-то национальные государства себе же во вред, и, как мы видим на опыте Чечни, не всегда удачно отделить после Хасавюртовских соглашений, то множество территорий мы не можем отделить, и господин Илларионов может мечтать и так далее. Но что касается демократии империи, не знаю. Наверное, все-таки демократия сопряжена с определенной регионализацией, с переносом центра тяжести управления на регионы, с большим доверием регионам. Но что касается безопасности, то почему нет? безопасность, допустим, в Советском Союзе была на порядок выше, чем сейчас, и не говоря о, скажем, безопасности на тот момент в западных государствах, где была демократия. Вот, поэтому...
Ну, Дмитрий, знаете, я могу вам на это ответить, что в Северной Корее, например, вообще почти нет преступности.
Ну, об этом-то и речь. То есть, что мы хотим? Как раз на проблеме безопасности играют те люди, которые хотят установить авторитарный режим. И проблема безопасности – это не проблема, опять-таки, не столько силовая проблема, сколько проблема культуры. Понимаете, если в транспорте люди бьют друг другу лица лишь за то, что они не так друг на друга посмотрели, как бы, это не проблема безопасности, это проблема культуры, которая выливается в плоскость безопасности. Да? И если власти разворовывают деньги, выделенные на приобретение техники для уборки улиц, и небезопасно в связи с этим ходить по улицам, потому что можно сломать руки, ноги, проломить череп, это не проблема безопасности как таковой, это проблема коррупции, которая существует в государственном аппарате. Поэтому надо разделять эти, либо разделять эти явления, либо анализировать их вкупе. Вот. Мне, к сожалению, не дали сказать про футбол, запреты и так далее. Я бы напомнил, кстати говоря, если, что даже в Византии были цирковые партии, и люди выражали свои политические пристрастия в Колизее. Одни болели за одних гладиаторов, другие за другие. Видимо, это заложено в человека, в его...
Дмитрий, время было 200 дней отданных играм, остальные 150 населения работало. Если мы дойдем до этого идеала.
Есть множество исследований и того, что такое для человека игра, да?
Поэтому. Звонок, Петр Иванович из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я слушаю вас, вы вот вспомнили Андрея Николаевича Илларионова, то есть у вас достаточно серьезные вопросы разрешаются в вашей беседе. А вот у меня последние 10 лет вот все время в голове звучит Гоголь, вот про тройку. Знаете, вот несется тройка, и постараниваются и Молдавия, и Грузия, и Армения, и Прибалтика, и Казахстан. И она несется, вот эта тройка, Путин, безумная, Путин, Янукович, Лукашенко. Ну, что делать? К чему вот принесет нас эта тройка сумасшедшая? Скажите, пожалуйста.
Ну, это традиционный вопрос наших слушателей. Пожалуйста, Виктор, я вам дам
примет. Да, ну, если смотреть на рассуждения экономистов, таких уважаемых, видных, то, в общем, ничего хорошего Россия не ожидает. В этом смысле сегодняшняя политика или сегодняшнее состояние права, законности, возможно, приведут к разрушению той самой империи, о которой говорит Илларионов. В этом ничего страшного нет. Страшное в этом видит только власть, которая хочет как можно больше владеть и угрожать миру, чувствовать себя могучим государством, и народ, которому, конечно, два Курильских острова важнее, чем благополучие собственной жизни. Да? Вот то, что говорил Дима по поводу распада на несколько государств, я думаю, что тогда бы Россия перестала размышлять о своих интересах где-то там вовне, да, или, как раньше, еще даже в Африке, а занялась бы проблемами собственного народа.
Наконец-то, да.
Да, в этом смысле. Но народу нравится жить в могучем государстве. Ему внушили могучесть – это величина, да, и угроза соседям. И вот эта безопасность, которая стала основной темой даже в социологии, и существует огромное количество направлений этой безопасности, там, не знаю, санитарная безопасность, демографическая безопасность, ну и так далее, и так далее. Больше 20 видов создаются отдельные направления, дисциплины, кафедры, да, изучая эту безопасность. Это как раз попытка сохранить эту империю, да, и я бы согласился с Илларионовым в этом смысле, да, поскольку там любые автономистские движения всегда попираются и разрушают, вот хотя бы война в Чечне, даже две войны показали, каким образом это делается. И самое главное, что при этом интересы государства становятся приоритетными по отношению к правам человека. Это тоже вот для империи характерно.
Александр Иванович из Белгородской области, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Радио Свобода. Здравствуйте, слушатели «Свободы». Я вот хотел поделиться с вами еще вот таким соображением. Возможно, конечно, я ошибаюсь, но мне, во всяком случае, как-то видится, что вот подобные вещи, они, если, ну, если не провоцируются, собственно, самой властью, то, на мой взгляд, ну, как минимум, что ли, она как-то способствует таким проявлениям, поскольку они на руку власти по многим причинам. Ну, хотя бы потому, что пока вот российское общество находится в такой междоусобице, в такой внутренней взаимовражде, оно это общество, ну, как бы не консолидируется и не может сообща взглянуть на вещи, ну, как бы более трезво, что ли. Мы ищем друг друга. А если бы взглянули сообща, то, видимо, наверное, ну, или бы немножко другую картину, чем ту, которую нам показывают с телеэкранов и по средствам массовой информации. Ну и плюс к тому, что вот эти проявления, они дают повод и как бы право власти ужесточать и еще раз ужесточать всякие карательные...
Ну, понятные меры, да, Александр Владимирович, ага, спасибо.
В общем, да, таких несколько еще проявлений, и власть с полным правом, ну, может, я немножко утрирую, больше трех не собираться после 7 вечера из дома выходить.
Понятно, Александр Иванович, да, это мне диалог обсуждается широко у нас на сайте, в частности, тоже мне. И мне здесь мнение разделилось на две части как раз. И мне очень интересно ваше мнение узнать. Одни наши слушатели пишут, что, разумеется, все это выгодно, значит, и все чуть ли не инспирировано Кремлем, там, я не знаю, там, идеологами, Сурком, там, я не знаю, да, и так далее. С другой стороны, наоборот, все говорят, зачем им это надо, их сметут вообще все эти националисты первыми вообще. И они погибнут, поэтому они так боятся. Смотрите, сколько вчера, например, да, на Манежной было милиционеров и ОМОНовцев. Ваше мнение интересно, да? Пожалуйста, Дмитрий Спивак.
Я думаю, что с одной стороны, то, что произошло во всем мире, оно было расценено как показатель слабости. Достаточно было ознакомиться с сообщениями основных мировых агентств. И это для власти плохо, особенно вот перед выборами, я об этом второй раз говорю это. Во-вторых, конечно, есть группы политиков, которые на этом играют, но политики всю жизнь на этом играют, все 3000 лет, которые мы знаем письменную историю человечества. Вот. А что касается языка, который вырабатывается в спорте, то он находит себе путь на самый верх. Мы знаем, что в Евангелии апостол Павел, он употребляет болельщическую терминологию без всяких проблем. И это так и осталось, кстати, в христианской теологии. Там постоянно встречаются сравнения с ресталищами и так далее. С одной стороны, нужно больше полицейских мер, говорит общество, мы хотим жить в безопасности, а с другой стороны, больше полицейских мер, меньше свободы, это мы тоже не хотим. И вот в этой обстановке обычный гражданин начинает понимать, что власть-то, она достаточно несильная власть, что есть всякие аргументы, все это висит, вот, много денег уходит на эту власть, и при этих огромных деньгах как-то простейших вещей нет. Например, прошел месяц, за время после волнений власти уже хорошо отдохнули на зимних курортах, но никто как-то не подумал о том, что, наверное, стоило бы обсудить хотя бы в общественной палате проблему отсутствия вертикального лифта для молодого необразованного городского жителя. Что у нас огромная агломерация, на окраинах ее, ну, Москва уже самый большой азербайджанский город в мире, больше Баку гораздо, на ней живут дети всех национальностей, азербайджанцы, русские и все другие, и лифт отсутствует, все места заняты, их не будет. А если они заведут бизнес, их задушат налогами, которые в этом году опять поднялись. Но как-то даже общественная палата не торопится это обсуждать. Нам легче говорить о волнах ненависти, которые ходят всех пугать.
Виктор, отношение к власти, да?
Ну, власть, конечно, своим отношением собственным к законам принятым, она провоцирует население. Значит, с одной стороны, законы действуют избирательно, и кто-то откупился, кого-то посадили. Да, это все видят, журналисты это скрывают, и поэтому все начинают относиться к власти определенным образом, и к закону точно, точно так же. Его можно не соблюдать. С другой стороны, власть для того, чтобы усилить свою собственную, как бы сделать себя сильнее, она принимает такие законы, которые можно использовать во все стороны, да, но против нацистов, против так называемых либералов, там, демократов. Ну, вот эти пресловутые законы об экстремизме. Да, когда изымаются книжки из библиотек, когда там самой нашей антифашистской газете приписывают, там, новой газете, да, приписывают экстремистские высказывания. И таким образом даже наши рассуждения о том, что вот Россия может развалиться на несколько государств, может быть, русских даже, неважно.
Можно уже
рассказать. Да, неважно, национальные. Да, да, и были у нас автономистские движения в Сибири, там, на Урале, как мы помним. Или наша партия «Свободный Петербург» существовала несколько лет. Вот. Это тоже может быть тут же подведено под закон об экстремизме. Да, и мы все вот ходим под Богом, не знаем, чего, кого можно критиковать, кого нельзя. Да, недавний запрет Золушки на Камчатке, пьесы «Золушка», это особенно хорошо демонстрирует.
Да, можно фантастическая, да, конечно, история. Да, но все-таки мне интересно, а как вы считаете, насколько сильно, по вашему мнению, вообще используют в своих, ну, скажем, в своих целях вот эту ситуацию, ну, с Манежной, да, и так далее, эту ситуацию власти вот сейчас?
Ну, вы знаете, вот у меня такое впечатление, так сказать, да, я не знаю, о чем говорится там, где нас нет. Да. Но такое впечатление, что некоторое время это не было проблемой для власти, вот всякие выступления таких правоэкстремистских групп. Да, даже наоборот, наверное, предполагалось, что это немножечко отрезвит либералов. Но при этом это несколько превысило тот уровень насилия, который предполагала власть. Возможен. Да, стали убивать чуть не ежедневно там в Москве, да и в Петербурге людей, которые выглядят не так, как те, кто убивают. И вот такие массовые события, которые происходили там на Манежной площади, они, конечно, власть немножко пугают. Да? Раньше пугали ненасильственные действия тех, кто там левые или либералы. Сегодня видят, что довольно опасно, даже значительно опаснее те, которые убивают. Да? И поэтому думаю, что власть сейчас серьезно отнеслась к этому. Мы же не помним 10 лет назад никаких дел судебных, связанных с этническими преступлениями. Да? А сейчас чуть ли там не каждый день пишут там, вот на сайте «Сова», например, о том, что здесь возбуждено дело, там даже, в небольших провинциальных городах.
Так что я думаю, что это... Волнение 2002 года, там разве не было никаких процессов, вот то, что было связано с проигрышем
тогда? Ну, вообще, околофутбольные все эти дела в плане погромов наиболее... остро показали себя, проявились в погроме на Царицынском рынке. Это было в октябре 2001 года. В погроме этого Царицынского рынка, и это не скрывается, практически в полном составе участвовала так называемая фирма, хулиганская фирма фанатов ЦСКА «Китс». Правда, другие болельщики, фанаты ЦСКА, осудили это участие. Затем был совершенно какой-то непонятный погром на Манежной площади после проигрыша сборной России и сборной Японии. Вот, я думаю, что это... Знаете, я не сторонник теории заговора, да, но, с другой стороны, если прослеживать, расценивать оценивать события в их взаимосвязи, то волей-неволей задумаешься. Как раз тогда обсуждался закон об экстремизме, и после этого он и был принят. Что касается событий на Манежной площади последних, то, опять-таки, не исходя из теории заговора, все произошло более-менее спонтанно, просто власти боялись перечить фанатам. Они же перед этим перекрыли Ленинградский проспект. Да? Попробуй перекрой какие-нибудь несогласные, какой-нибудь даже не проспект, а переулок. Все, их бы разогнали, замяли бы, закатали бы асфальт и избили бы. Вот. А фанаты все-таки это организованная сила. Ну, представьте себе, Лужники, так называемые... Вот, терраса «Спартака» – это несколько секторов.
Дмитрий, а как вы вообще потенциал оцениваете вот этого созданного движения 11 декабря?
Ну, пока оно проявляет себя только виртуально, и вчерашние события – показатели этого. А потом все-таки фанатская субкультура, она очень неоднородна. И многие фанаты, как я знаю, они не очень хотят, чтобы они стали частью политической манипуляции, да, и не случайно поэтому многие из них делают специальные заявления, что футбол вне в политике. Например, в конце того сезона зенитовская зенитовцы сделали такое заявление за традиционный футбол. Футбол вне политики, один из принципов этого заявления. Есть и другие примеры. Но есть так называемый хардкор, да, который часто действительно пересекается с ультраправыми организациями, но должен вам сказать, что видных активистов какой-либо политической группировки, человека, который был бы одновременно видным активистом националистической группировки, одновременно видным участником движения футбольных фанатов, нет. Просто футбольный фанатизм – это такой стиль жизни, да, он поглощает человека полностью, и на политические занятия просто не остается времени. Вот, поэтому я бы называл футбольных фанатов обывателями в политическом отношении. Просто если обыватель просто брюзжит на черных, да, то футбольный фанат в своем радикальном проявлении действует, как это было в Царицыно.
Черных в кавычках, конечно, да.
Я думаю, пожалуйста, что абсолютно бесперспективно движение 11 декабря, потому что опора на фанатов, она невозможна как на движение. Они не способны к движению, к последовательным действиям длительное время. Но вся теория движения говорит, что они способны на массовые всплески активности, да, самое разнузданное насилие, но это мгновенные вспышки. И все, движения нет. И попытка правых создать движение в опоре на фанатов, мне кажется, совершенно бесперспективной.
Вы знаете, я должен здесь привести просто исторический пример. Например, Сокольское движение в начале 20 века, когда были запрещены вот эти славянские освободительные движения, она дала просто золотой фонд активистов, которые потом после Первой мировой войны воевали и за Польшу, и за Чехословакию. Причем это в Петербурге, кстати, очень сильное было движение. Это просто было такое. В Эстонии, например, национальный флаг, он появился в среде спортивных фанатов, которые вот там занимались на стадионе, болели и так далее. То есть, вообще, это вообще школа мужества.
Нет, есть такие пересечения, и часто... Что такое стадион? Это же много-много тысяч, да. И это огромная аудитория. В стране, где запрещены, фактически запрещены независимые политические выступления, стадион остается одним из немногих мест, где в той или иной форме можно проявить себя и в политическом отношении тоже. Этим пользуются не только фанаты, не только низовые всякие культуры. А, например, в Ледовом дворце сейчас висят огромные баннеры «Единая Россия», да? На каком основании? Это вообще-то нарушение закона, да, если уж спорт не политики, так давайте уже без «Единой России» тоже. Вот. Но есть на таком низовом уровне, маргинальном, попытки антифашистов проникнуть в околофутбол. Есть команда «Карелия» в Петрозаводске, и одна из фирм – это антифашисты, скинхеды-антифашисты. И на них было совершено нападение этим летом в Пушкине, да, как раз-таки ультраправыми. То есть была целая бойня в Пушкине во время финала Кубка физкультурников, да, коллективов физкультуры. Все не так просто, и здесь нет однозначных ответов. Вот здесь начинается политика, здесь футбол. Слишком много пересечений.
Размыто все, да, да. Лариса Ивановна из Московской области, пожалуйста.
Уважаемые собеседники, здравствуйте. Я, например... Алло, вы меня слышите?
Здравствуйте, здравствуйте, Лариса Ивановна.
Да. Я, например, воспринимаю все вот это движение фанатов как вынужденное движение нашей молодежи, в основном подростков. Куда им, бедным, деваться? В школе их унижают учителя, женщины и перед их девчонками одного возраста. Дома мало у кого есть отдельная комната, и мне негде одному сосредоточиться, свою жизнь заиметь в доме, в квартире. Во дворе не выйти, дворов сейчас в городе нету. В подъезде даже страшно, что только там с ними не происходит. Не зря вот говорили недавно статистика, что с 10 до 19 лет больше всего убийств происходит в нашей стране. Так, что им светит впереди? Армия, с которой или придут они инвалидами, или вообще убьют. Где им собраться? Я считаю, что они на площадь рванули, или вот ходят на эти стадионы, и они ищут истину, ищут правду. У многих нету своих дома отцов.
Спасибо, Лариса Ивановна. Да, пожалуйста.
Я думаю, что ситуация вообще не такая все-таки беспросветная. Я помню, недавно я случайно попал в толпу фанатов, которые по Невскому шли, ну, пару месяцев назад. Я с ребенком был и очень испугался, потому что в основном через прессу знаю. Или через своих друзей, которые, кстати, меня очень удивляют. Солидные люди, уже более старшего возраста, после 40, мягко выражаясь, которые сидят за плазменным экраном в кафе футбольных и смотрят это дело. Меня, кстати, удивило, что они не имеют никакого влияния на более молодой слой фанатов. Это совершенно другие люди.
Вот. Нету преемственности поколений.
Меня это удивило, потому что, с моей точки зрения, господа, которые припарковали Порше у футбольного кафе, вот знаете, там на Пестеле где-нибудь, вот, и сидят, смотрят футбол, они не имеют влияния на тех, кто на улице. Это очень интересно устроено. Это сетевое сообщество, в нем нет жесткой вертикали. Поэтому ему так трудно будет входить в диалог со властью. Власть вертикальная.
Да, я бы сказал вообще с тем, что я согласен с Ларисой Ивановной по поводу того, что дети являются жертвой этого общества. Дело в том, что раньше государство советское, оно стремилось всех воспитывать на единый манер и всячески занимало их во всяких общественных организациях, кружках с утра до вечера. Родители работали, родители мало общались с детьми. Сегодня государство отказалось от этих обязанностей, дети приходят домой, родители не знают, что с ними делать, потому что педагогически они не готовы, да не разучились любить детей просто. И дети становятся, вот, они идут на улицу, находят себе равных и сами создают свои субкультуры, да, пир-группы такие. Поэтому я думаю, что очень многое из того негативного, что мы оцениваем как негативное у подростков, это связано вот с этими новыми условиями.
Но это со временем вообще усиливается или нет, этот процесс? Вот интересно, сейчас к чему это может повести?
Нет, ну это сейчас вот такая некоторая растерянность общества, что с этим делать? Ну, наверное, постепенно мы, если будем не идти в тупик, как говорят некоторые экономисты, да, ну, может быть, мы эти проблемы решим. На Западе же их решают.
Пожалуйста, есть, да, есть немножко совсем времени?
Вы знаете, футбольный фанатизм – это отчасти бунт против общества потребления. И люди объединяются в общности на основе некой идеальной идеи. Да? И пусть эта идея может быть примитивная, но вот боление за клуб, за цвета – это то, что им не дает это материальное, материалистическое общество потребления. Понятно. Где все оценивается деньгами.
Спасибо, да? Спасибо, Дмитрий. Говорит Радио Свобода, вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях были директор Центра независимых социологических исследований в Петербурге Виктор Воронков, директор Санкт-Петербургского отделения Российского института социологии Дмитрий Спивак и автор книги о футбольных фанатах Дмитрий Жвания. Вел программу Виктор Резунков, за пультом был Виктор Смирнов.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Авиакатастрофа под Смоленском. Россия и Польша разошлись в оценках.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник. Кто войдет в список невыездных российских чиновников?
В блогах Свободы.
Яков Кротов. Почему бесы не беснуются?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9405, 9640, 9805 и 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».